Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Лютеранская волна в эфире на волнах Теос Медиа. И сегодня мы продолжаем нашу давнюю тему. Долго мы не могли ее вот продолжить. Это тема об устройстве христианского храма. И сегодня с нами эту тему разбирает, продолжает разбирать пастор Владислав Телегин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, наши радио-видео-слушатели.
Владислав, ну, мы с вами вот говорили об устройстве христианского храма до эпохи Константина Великого, а сейчас мы вот решили взять с вами как раз вот это время великого императора Константина и устройство христианского храма именно в эту эпоху. Хотели поговорить с вами также и о церкви, и об иконостасе. Ну вот с чего мы начнем?
Ой, знаете, у нас хорошо, что мы в России, в том смысле, что в нашей стране разработано вообще изучение истории Византии, да, и, так сказать, все с этим связано. И, соответственно, эпоха Константина Великого. У нас обилие есть источников, связанных с периодом его правления, с периодом его деятельности, что самое приятное, есть достаточное количество работ по сравнению тому, как Константин Великий в своей политике взаимодействовал с разного рода богословами своего времени и времени чуть-чуть после его кончины. Для того, чтобы нам прямо архитектурой заниматься, да, но опять же, наша цель – это не рассказать о прям точном устройстве, как это делают специалисты, культурологи и искусствоведы. Наша задача больше попробовать окунуться в контекст времени, пространства, где происходит трансформация из христианской общины, которая собиралась где-то, в уже такую институцию, да, у которой есть своя клерикальная структура, у которой есть свои особенности полноценного культа, культа в рамках империи, каковой она была на период правления Константина Великого. Мы вот об этом с вами поговорим. Я надеюсь, у нас получится с вами достаточно интересное введение, потому что я для себя, скажем так, открытие определенное сделал, в очередной раз убедившись, что мир античный при всем его многообразии достаточно был компактным. Ну, начнем. Я вот сейчас буду тогда пробовать демонстрировать наше... У меня здесь получилось. Итак, ну, собственно говоря, вот одна из фантазий на то, как выглядел у нас император Константин Великий. Приблизительно, опять же, все у нас приблизительно в древности. Периоды жизни 270-е с 270-х годов по 337 год, но, вероятно, какая-то 330-е, да, вторая половина вот этого десятилетия нашей эры, период такой активной деятельности жизни императора Константина. Самое важное, мы знаем, что происходит при нем, что он сделал для христиан. Собственно, легализовал христианство знаменитый Миланский эдикт 312 года, который узаконил христианскую церковь и, в сущности, открыл новую эпоху. Причем это открытие, это влияние мы сами ощущаем по сей день, потому что оно предопределило цивилизационное развитие многих стран Европы, Евразии, можно сказать. Церковь в период Константина Великого выходит из такого затворничества и открывает двери окружающему миру. А что же это за мир, да, в котором оказывается церковь? Это мир, где властвуют в первую очередь эллинистическая культура, эллинистические традиции, и церковь открывается ей. Есть такой стереотип, что церковь боролась с эллинизмом, да, проявлениями эллинической культуры. Это не совсем верно. Точнее, не соотносится с теми фактами литературных памятников, которые до нас дошли от святых отцов, и не только от них, но и от разного рода языческих риторов. Потому что все они, большинство из них, были хорошо друг с другом знакомы. Что еще стоит отметить? Стоит отметить, что период Константина Великого – это начало периода, конец жизни Константина Великого – это начало периода так называемых великих каппадокийцев, да, вот отцов, которые, собственно говоря, сформировали ортодоксальное христианское учение, которому и мы с вами сегодня как церковь следуем, да. И интересно, что, ну, вот факт такой был интересен, что императоры, например, вот один из гонителей церкви, император Юлиан Отступник, учился в одной школе в Афинском университете с отцами каппадокийцами, да, то есть были они знакомы. В чем, вот вернемся выше к тезису о том, что кажется, будто церковь противостояла и враждовала с вот этой античностью, потому что античность ассоциируется с язычеством, да. Но эллинистический мир того времени, он больше, чем только язычество, потому что отцы каппадокийцы были прекрасными философами, и мыслили они в очень греческих категориях, и это было правильным решением. Потому что для эллинистического мира логика Ветхого Завета приятелей стремилась преобразовывать, это очень важное слово, да, синтезировать ортодоксию, то есть верное учение, ортопраксию, то есть верную практику, с той средой эллинизма, которая окружала. Вот языческие авторы хвалят на самом деле отцов каппадокийцев, вот Иоанна Златоуста, например, его не то чтобы друг, но человек, который симпатизировал Иоанну Златоусту, пишет, да, был такой ритор Либаний, и у него была своя школа, известная школа риторов, и он говорил так, что если бы кому он и оставил свою школу, когда умрет, то только Иоанн. Но у Иоанна был главный недостаток. Он был христианином, поэтому свою школу Либаний бы ни за что ему не отдал. Церковь, естественно, у нас с вами включается, встраивается в политическую жизнь империи, куда же без этого тоже, там злоупотреблений очень много, да, то есть после Константина Великого в 40-х годах христианство становится государственной религией, да, то есть пока у нас закладывается только фундамент как религии империи, но дело все в том, что христианство – это один из культов, которые есть в империи. Да, у него официальный статус, да, число верующих становится все больше и больше, и с Миланским эдиктом мы наблюдаем резкий скачок роста христианских общин в разных регионах империи. Вот. Но, тем не менее, многие случаи, мы знаем с вами, противостояние правителей и церковных иерархов не только в период Константина Великого, но и после, потому что в период Константина Великого, после Константина Великого связанные там проблемы у нас были с ересями монофизитства и арианства, да, мы помним, что христианство в какой-то момент могло стать арианским, оно долгое время было таковым, потому что Констанций, сын Константина Великого, симпатизировал и поддерживал, в общем-то, ариан, и в Византии, большая часть Византии, она была под вдохновением и наваждением учения ариан. Ну, это тоже.
Вячеслав, одну минутку. Прежде чем вы замените этот слайд, может быть, вы все-таки расскажете немножко именно об этих отцах каппадокийцах, Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий, потому что, может быть, наши слушатели, зрители не очень хорошо как бы знают эту эпоху. Просто буквально два слова о них.
Вот, ну, Два слова об этой школе, да. Во-первых, это величайший христианский философ, да. То есть здесь я не буду распространяться. Пожалуйста, у нас много на русском языке переведено, их очень хорошо. И Василия Великого, и Григория Богослова, и Григория Нисского. Григорий Богослов определил во многом развитие учения о природе Иисуса Христа, например. Да? Он как раз был вот арианоборцем таким очень ярым. И в чем их ценность, этих отцов? В том, что они, используя греческую философию, объясняли грекам необходимость и верность христианского учения. То есть такого больше никогда не повторится. Да? Это невозможно себе представить, что как не то чтобы врага, да, но своего оппонента били тем же оружием слова и оружием образа жизни. Потому что, например, вот смотрите, Василий Великий, кстати говоря, писал ряд сочинений на тему оправдания эллинистической культуры. Да, то есть он, будучи христианином, очень образованным человеком, он самим эллинам доказывал, что их культура, она ценна, но дело все в том, что неправильное назначение, да, то есть не для услаждения похоти духовной и телесной, и не для услаждения, для прикрывания своих пороков должна быть культура, а должна быть для возвышения человека. Вот Афанасий Александрийский осуждает греческую мифологию, но не как таковую, то есть не как миф, да, а он осуждает ее как, во-первых, она написана людьми, которые желают обелить свои собственные пороки. Вот опять же, почувствуйте этот контекст, эту тонкую грань. Да? То есть мы критикуем не само существование эллинистической культуры, да, философии античной, мифа как такового, да, а то, как это используется. Это для нас важно. Итак, возвращаясь к тем процессам, которые происходили в церкви и в политике, мы не будем ни в коем случае говорить об этом, но меняется понятие экклесии. Итак, экклесия, да, то есть собрание в переводе с греческого, оно становится очень широко применим. То есть, если раньше экклесии, да, вот этой общиной был очень небольшой круг, скажем так, христиан, которые собирались для совершения агапы, да, вот этой трапезы любви, то теперь экклесии становится все христианское сообщество, да, и оно очень большое, оно становится очень массовым. Поэтому, конечно, ну вот какое я нашел интересное тоже у некоторых мыслителей противопоставление. Они писали, что экклесия ранее, до Константина, это собрание людей, обретших Святого Духа, то есть вдохновленных и живущих им. После Константина Великого вот этот вот центр жизни в Духе, он сместился. Потому что церковь, она увеличилась не только в количественном соотношении, но и в качественном отношении углубилась. Поэтому понятно, безусловно, что теперь не индивид выходит на первое место, а собрание верующих. То есть вся экклесия живет в духе. Не кто-то один христианин, вот на него там снизошел дух, он в нем живет, а вся церковь, поэтому мы до сих пор говорим, что вся церковь Христова, она живет Святым Духом, она живет в этом духе, да. Хотя человек, может быть, не чувствует, как верующий, этого какого-то сверхъестественного, там, не знаю, озарения, вдохновения, ну и так далее. Эти синонимы мы можем с вами здесь подбирать. Немаловажно появление у нас монашества. Монашество. Потому что вот у нас с вами в названии, кто смотрел, кто видел наш анонс, да, у нас там большими буквами «Земное и небесное». Потому что вот, вероятно, именно в этот период, мы говорим сейчас с вами о IV веке, именно в этот период появления отцов-пустынников, мы с вами вспомним, например, Антония Великого, Антоний Великий, пустынник, который вдохновлялся, например, Мартин Турский, основатель монашества на Западе, чей день памяти мы отмечаем в нашей общине 10 ноября. Так вот, дело все в том, что даже в эпоху Константина еще нет вот этого острого противления между нами, живущими здесь в империи, имеется в виду, да, в империи Константина Великого, византийской, римской, и как бы вот небесного града, да, потому что, да, христиане обособлены, но, тем не менее, они встроены в гражданское общество империи.
А Владислав, а вот вы сейчас затронули тему о монашестве, но ведь монашество тоже такой, как сказать, это была реакция как раз на то, что христианская церковь стала христианство стало государственной религией, потому что монахи, ну, часто просто уходили вот из этих больших общин, да, и уходили, вот, как говорите, в пустыне, Антоний Великий, там, Нил Сурский, там, много-много. А вот они уходили для того, чтобы как раз, ну, с их точки зрения, вот обрести вот эту вот жизнь в духе, в отличие от такого массового христианства, которое вот стало после того, как Константин вот сделал ее государственной религией.
Ну, вот здесь, да, вы в конце сказали, я хотела сначала поправить. Я думаю, что дело не в том, что государственной стало, а именно в том, что она стала массовой.
Массовой.
Потому что в основном монашествующих не интересовала вот эта вот подоплека. Понимаете, отношения правящих классов с духовенством – это проблема епископов. Вот, например, у нас… ладно, что-то у меня вылетело из головы. Но, в общем, это не задача клира как такового, уж тем более не задача людей, которые стремятся вести, вот как вы правильно подчеркнули, эту жизнь в духе. То есть монашество воспринималось зачастую как бегство от мира для совершения духовного подвига. Да? Вот, как противостояние, как вызов вот этой массовости, какой-то моде даже в определенный момент. Особенно, кстати говоря, после императора Феодосия. Я, вот, те, кто нас слушают, может быть, это все имена, слова так очень далеки, но, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите, потому что в рамках нашей передачи я не могу говорить так вот детально и точно, потому что есть интересный факт, действительно, что императоры до Феодосия крестились на смертном одре. То есть, да, они принимали христианство, как, скажем так, один из культов, который оказывает влияние на общество. Но сами крещение, а значит, вхождение вот в эту экклесию, да, они по разным причинам долгое время не принимали. Так вот, монашество, вероятно, ставит как раз вот эту границу в понимании между небесным и земным. Потому что сочинение многих монахов, того же там, Антония Великого, Исаака Сирина и, не знаю, далее, да, просто сейчас так кто вспомнился.
Ну, да.
Это сочинения, которые направлены вовнутрь человека, да, они говорят особым языком, и они написаны действительно не в контексте полиса, то есть они написаны не для граждан, которые живут в полисах, не для них. Они написаны для христиан вообще, которые стремятся достичь созерцания вот этих небесных тайн. Да? Вот. И, кстати говоря, конечно же, я говорил о том, что у нас появляется влияние на то, что становится священное и земное, появляется соответствующий класс людей, который должен этим заниматься. Несмотря на то, что мы видим с вами уже в книге «Деяния» о появлении неких первых, скажем так, должностей в церкви, но именно в эпоху Константина Великого появляется, собственно, духовенство как класс. То есть духовенство как сословие, как должность. И их задача профессионально, ну, грубо говоря, ограждать неофитов, ограждать людей, так сказать, которые еще не трезвы в вере и не очень грамотны, от священного. Как ограждать, так и соединять. Это немаловажно. Именно поэтому потом в разных интерпретациях, как на Западе, так и на Востоке, разовьется учение о священстве, да, об особой харизме духовенства и особых дарах духа, которые они имеют для именно совершения этой коммуникации между священным и тем, и той земной церковью, в которой они призваны на служение Святым Духом.
А, Владислав, подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим про эпоху Константина Великого, вы да. сказали о том, что, так сказать, образовался такой класс духовенства, угу. А вот те люди, которые составляли этот как бы, класс духовенства, они были высокого происхождения, там, дворянского или там, какого-то высокого происхождения, или просто все-таки это были те люди, которые выросли в церкви, и их выбрала церковь на эти должности?
Ой, вы знаете, по-разному на самом деле. Тут однозначно нельзя ответить, потому что вот несмотря на кажущуюся вуаль, которая висит над святыми отцами, в том смысле, что это какие-то люди не от мира сего, она не совсем верная. Потому что очень много людей, вот те же самые отцы каппадокийцы, происходили из очень обеспеченных семей. И именно их статус позволял получать им прекрасное образование. Более того, без определенного статуса социального ты не сможешь взаимодействовать с, скажем так, разного уровня властями в империи, да, и зачастую епископами становились люди, у которых были, ну, скажем так, связи и отношения в светском обществе, скажем так, да. Почему Мартин Турский не хотел становиться епископом? Да потому что он был простым солдатом, он происходил из, его отец был римским легионером, да, ну, одним из командующих, да, одним из офицеров. А ему нужно было епископу, неизбежно, епископ занимался делами, в первую очередь, вот как раз взаимоотношениями, выстраиванием между общиной, между церковью и властями, да. То есть Мартин Турский боялся, что он не сможет уделять время писанию, молитве и личной практике, потому что его поглотит вот эта бюрократия, вот эти походы какие-то, да, вот это устройство на местах административное и так далее. Еще раз, однозначно ответить здесь не получится, потому что, конечно, мы с вами знаем в истории церкви, там, до V века и, естественно, после, ну, поскольку мы ограничиваемся сейчас рамками IV века вот нашей эры, да, вот, в разных регионах по-разному. Но в основном и сама община понимала, каких людей надо ставить на служение. Да, то есть, понятно, действие Святого Духа, особенно эта традиция, вот как там избирались патриархи разных регионов, вот, правда, это очень такая тоже поздняя традиция, что вот мальчик должен подойти к алтарю, где лежат свитки с именами, так сказать, кого избрал синод, и вот мальчик, потому что ребенок, потому что он, так сказать, невинен, под действием Духа Божьего должен был взять свиток с именем. Но это, понимаете, это тоже такие практики, вот мы, кстати, скажем все-таки о них сейчас, потому что во многом происходит не только то, что церковь оказывает влияние на общество и государство, но и те традиции, которые есть при императорском дворце. Вот крестные ходы – это не изобретение христианства. Это константинопольская практика. Это практика крупных городов Византии. И берется она, в общем-то, из этих шествий, которые были и у язычников тоже. Но опять же, мы помним с вами, мы трансформируем, да, то есть хождение, марши, вот эти вот языческие шествия с танцами, бубнами, плясками, тоже так, грубо говоря, да, вот, становится шествием людей по городу, которые прославляют Бога в песнопениях, молятся, которые, что самое главное, открыто проповедуют. Вот идет это шествие, крестный ход, да, и все видят христиан, да, все видят этих людей. Вот. И, соответственно, многие традиции в христианстве, как на Западе, так и на Востоке, они были взяты из практики, которая была в императорском дворце. Коммуникация между разного уровня иерархами, да, то есть появляется клерикализация в церкви. Там тоже есть свои определенные правила, как обращаться, определенная коммуникация. Если мы читаем с вами сочинения святых отцов, даже раннего средневековья, да, обращение возлюбленный, досточтимый, достойный в святых, ну и так далее. Да, то есть все вот эти вот обороты, это все рождается тоже из практики обращения, которая была в культуре, дворцовой культуре.
Владислав, у нас есть один вопрос, давайте на него ответим.
Давайте, пока мы не перешли к трансформации символов архитектуры, давайте мы попробуем ответить.
Вы говорили об императоре Феодосии, вот наша слушательница Ольга спрашивает нас, что император Феодосия вроде называли отцом никейского вероучения.
Ну, во-первых, он имеет тоже титул... Во-первых, император Феодосий имеет тоже титул «Великий». Вот. То есть они там, конечно, все так или иначе великие. Но главная заслуга Феодосия в том, что пока, простите, я так скажу, пока святые отцы спорили о формулировках никейского символа веры, император Феодосий взял и подписал его. А не может быть выше власти в империи, чем власть императора. Поэтому тот текст в его ортодоксальной формулировке, которую мы имеем сейчас, мы должны во многом сказать в твердой руке Феодосия, который не побоялся, пока там выясняют отношения между собой, вот, чья кафедра первей, вот, он не побоялся и подписал, утвердив тем самым никейский символ веры. Вот. Так что спасибо. Да, его можно назвать отцом соборов, да, вот собора этого. Так вот, говоря про архитектуру. Итак, давайте чуть-чуть вспомним, да, что у нас происходит. Мы с вами говорили в прошлый раз, что богослужение, ну, условно богослужение, потому что, опять же, богослужение вот в том виде, который мы имеем, например, да, вот современные христиане, тогда еще не было. Тогда, это я имею в виду, ну, 2-3 век нашей эры, да, собирались по возможности. Вот. А как только у нас становится с вами христианство религией государственной, соответственно, мы встраиваемся в те пространства и те помещения, которые есть в империи. На самом деле христианство тоже чем занималась в плане архитектуры и наполнения пространства. Главным образом тем, что для языческого храма важен экстерьер. То есть важен символизм пространства внешнего. Потому что внутри совершался культ. Да? То есть вот поклонение образу языческого божества. Вот. Было важно для языческой среды, что скульптура, фреска, мозаика, архитектура, она должна быть зрелищной и иметь театрализованный характер. А вот христианство что делает? Оно от символизма экстерьера переходит к символизму интерьера. именно поэтому даже сегодня, вот в России это хорошо видно, да, потому что у нас, мы можем даже на православную церковь, вот мы смотрим. Итак, внешний экстерьер, он становится ровным, стены, грубо говоря, да. Заходишь внутрь, и полно символизма, да. Это и иконописные образы, но до того, как икона и богословие иконографическое, скажем так, устоялось, до этого времени росписи, да, были. Важно, что храмовое пространство наполняется символами христианства очень активно. Все. Начиная от стен, заканчивая колоннами опорными, портиками, ступенями, колоннами, ограждениями, зала, пола. Все буквально говорит нам о символах христианства, то есть вот то, о чем говорил Папа Лев Великий, да, и литера скриптура. То есть мы заходим с вами в храмовое пространство, и вот это писание вне буквы с нами ведет коммуникацию, подобно тому, как писание, выраженное через символы богослужения, воздействует на верующих, которые посещают храм. И, соответственно, задачей церкви – это, конечно же, воспитание верующих. Да? То есть, и понятно, что с ростом влияния христианской церкви увеличивается и влияние ее на количество храмов. На самом деле, в какой-то момент дело не в том, что христиане такие радикальные и перерезали там всех язычников, а в том, что элементарно христианский культ вытеснил большинство других культов. Очень сильный культ оставался в армии. То есть вот интересно, что последним рубежом таким активного язычества оставалась всегда армия. Да, почитание богини, вот сейчас боюсь ошибиться, потом поправлюсь, если что, да, вот богини Миноры, насколько мне вот сейчас помнится.
А? Не могу сказать, да.
Вот, то есть, да, вот покровительницы, так сказать, империи в каком-то смысле, да, это был один из культов, главных культов на фоне культа императора. Вот. Правда, культ императора тогда уже, конечно, он деградировал, но тем не менее. Вот. Важно, что символика, церковная символика, да, зданий, она приобретает художественное оформление. То есть она имеет не стихийный характер, да, вот мы собрались с вами и что-то там нарисовали, а оно начинает получать свои каноны, оно начинает получать свои традиции, и используют свои художественные приемы. И раннехристианская архитектура, она, в общем-то, продолжает. На продолжительницах вот всех тех богатств, форм приемов позднеоантического зодчества, которое было доступно христианским мастерам IV века. Использовались. У нас с вами два типа храмового строения, которые были восприняты из того, как строились общественные и светские сооружения. Вот сейчас мы с вами будем потихоньку уже затрагивать, посмотрим тоже фантазии, представления, как это было. Мы с вами сегодня успеем, вот сейчас за оставшееся время, я думаю, затронуть только то, какие преобразования шли в Риме. А у нас еще был Иерусалим, еще был Восток, Азия, часть Африки. Это получается у нас Восточная и Северная Африка, да? Ну, Северная Африка, в основном. Там были свои тенденции, скажем так. Мы сегодня сосредоточимся на Риме. Вот. И те, кто были в Риме, вспомнят много чего, много примеров, которые там они видели. Итак, давайте вот обратимся к двум типам храмового строения, которое было. Во-первых, это, собственно говоря, базилика, но базилика, опять же, она немножко трансформированная, Т-образная базилика. И храм по типу пантеона. Сейчас мы будем тоже с вами смотреть. То есть, ну, круглый, да, ротонда, если очень сильно сказать грубо, вот, но по типу круглый сейчас будем с вами тоже смотреть, чтобы нам было более это понятно. Главный принцип устроения Т-образных храмов и базилик в том, что они во многом являлись образом Иерусалимского храма. Иерусалимского храма, того самого, да, конечно, уже перестроенного, но сохранившего принципы своего устройства. Вот давайте мы с вами взглянем на... А вот, по-моему, у меня план... А вот он. Эх. Ну ладно, пусть будет базилика Святого Петра. Да, базилика Святого Петра, реконструкция 4 века в Риме. Вот для искушенных наших слушателей и зрителей мы с вами уже видим про типы Иерусалимского храма, а именно, что есть пространство у нас с вами, вот я пытаюсь мышкой демонстрировать, пространство, которое находится у нас еще перед входом на территорию храма, да, на территорию церкви. Вот, соответственно, открытое пространство, какая-то площадь, да, на которой могло происходить, ну, разное, да, скажем так. Вот, какие-то могли быть здесь и торговые предприятия, и образовательные учреждения, ну, учреждения, понятно, что не учреждения, а собрания. Мы с вами помним, что для Иерусалимского храма характерно пространство вот такое открытое, такая площадь, выполненная в виде квадрата или прямоугольника. Помните, в прошлый раз мы говорили, что она очень часто была заполнена, например, водой, да, вот центральная часть, или там какими-то уже специфическими, именно предназначенными для служения в храме вещами, да, то есть какая-то территория, которая, скажем так, относилась к миру, относилась к земному, да, и там могли, например, находиться оглашенные, да, то есть люди, которые видели богослужение как бы внутри храма, но пока еще не были допущены для прямого участия к нему. И, собственно говоря, сама территория храма, то есть сама церковь, где находилась святая святых, алтарное пространство, где совершались таинства. Да, опять же, святая святых уже не такова, место святая святых занимает идеологически, конечно же, алтарь и алтарное пространство. Опять же, вот эта вот Т-образная конструкция, у нее тоже есть свой символизм, да, вот этого прихода к алтарю, прихода к вот этой трапезе. И в самом храме, помним с вами, уже, конечно, тогда еще только начиналось сформироваться представление об иконостасе. Про иконостас поговорим, я думаю, в следующий раз. То есть в храмовом пространстве было ограждение, да, для того, чтобы по незнанию неофиты или люди, которые могли приходить просто, так сказать, посмотреть, да, чтобы не осквернялось святое, да, вот, чтобы алтарное пространство, предназначенное для совершения таинств, для молитвы, не было затронуто, скажем так, теми, кто не был готов к тому, чтобы взаимодействовать с этим алтарным пространством, взаимодействовать с этим священным. Да, поэтому появляется практика ограждения в церковном помещении, но на Востоке это у нас выразится все. В практике усложнения иконостаса, но я повторюсь, мы о нем поговорим позже как-нибудь, да. Немаловажно, что для Рима важна такая вселенскость. В том смысле, что и архитектура должна быть монументальной. Архитектура должна соответствовать всем масштабам той власти, которую имеет император, и той власти, которую имеет церковь. Да? То есть вот этот особый характер как столицы, да, одной из, да, как центра вселенной, да, в кавычках условно. Поэтому все нужно было использовать для вот формирования такого образа фундаментального. И давайте тоже посмотрим на ряд тех языческих построек, на месте которых потом появляются церкви. Вот, например, у нас с вами тоже такой, да, Золотой дом Нерона или Дворец Нерон. Совершенно, вот как я говорил, что для Рима важна вот эта монументальность и вот эта захваченность пространством. Причем не просто каким-то пространством, а сакральным пространством. Да? Вот. Или, например, вот большинству скорее будет известен Мавзолей Адриана. Это сейчас замок Святого Ангела. Самая известная, одна из самых известных архитектурных построек в Риме. Да? У нас базилика Святого Петра, и здесь же замок Святого Ангела, церковь, храм, как раз вот по типу такого круглого. И ну, затем тюрьма. Сейчас это у нас музей с вами, да? Вот. Тоже. Чем вот замок Святого Ангела, да, важен для нас? Внешне, конечно, поменялось много чего. Но те названия частей здания, например, там есть башня Святого Матфея, башня Святого Луки, да, венчает Архангел Михаил с собой замок Святого Ангела. То есть вместо колесницы императора у нас символ, небесный символ, да? Вместо названий каких-то территориальных, которые были связаны с персонами или с божествами, они называются в честь святых и в честь тех, кто ну, евангелистов, апостолов и так далее. Значит, важной новой задачей становится структурная и декоративная организация пространства литургии. То есть нам мало того, что мы с вами меняем пространство для того, чтобы наставлять и образовывать через него верующих. Важно, что оно соответствует пространству литургическому, потому что формируется уже тогда литургия, ну, Иоанна Златоуста, например, вот мы сегодня про него вспоминали, да, и те жесты, которые делает священник, и те символы, которые в алтаре, они должны согласовываться с текстом литургии, они должны согласовываться с последованием богослужения. Это тоже не маловажно. Ну и вот тоже у нас немножко времени остается. Я не знаю, там какие-то, может быть, вопросы или какие-то у нас будут?
Пока вопросов никаких нет. Вот, к сожалению, у нас действительно времени осталось совсем немного, буквально 4 минуты, поэтому, может быть, что-то вы еще успеете рассказать.
Ну вот самое важное, да, это ориентир по типу Иерусалимского храма, раз. Второе, что пространство внутреннее, это становится пространством учения для людей, и пространство согласуется с текстом богослужения. Это очень важно. И сейчас я просто тогда мы посмотрим с вами ряд базилик, не только базилик, которые были видоизменены. Вот сейчас модель базилики Максенция, посвященная языческому богу Зевсу. И то пространство, которое было, да, оно не разрушалось. Вот эти ниши, которые мы с вами видим в модели, они, в общем-то, сохранились. Они преобразовались течением развития архитектуры. Вот. Но фундамент, на котором они были основаны, в общем-то, он таков. Но давайте посмотрим еще что. Вот знаменитая базилика, да, Санта Мария Маджорре тоже, да, у нас с вами. Вот ее план тоже такой вытянутый. И, соответственно, алтарное пространство у нас находится в части, к которой мы приходим, в отличие от типовых ротонд, вот тоже сейчас известно как Пантеон, Пантеон от Адриана, да, тоже одно из самых туристических мест в Риме, да. Но мы помним время, когда это была церковь, когда это было храмом. Самое знаменитое у нас с вами, ну, это тоже Золотой дом Нерона, ну, вот Санта Мария Маджорра, сказать, да, план церкви Святой Агнессы, которую построила дочка Константина Великого, потому что вот, как интересно, сыновья не восприняли наставление отца, а с дочерью Константину больше повезло, потому что она во многом стала тем человеком, который отстаивал, ну, скажем так, верное учение о христианстве. Так, что-то у нас со связью, видимо. Ну вот, я буду завершать. Мы с вами еще обязательно поговорим про Латеранскую базилику и ее богатство, но времени у нас остается совсем немного. Спасибо большое за ваши вопросы и ваше участие. Очень, очень по верхам. Очень мы с вами сегодня так как-то попробовали какой-то контур обозначить тех концепций, которые тогда находились в IV веке, вот в первой половине особенно. Вот. В первой половине, я имею в виду, IV и рубежа, скажем так, до V века. Вот. Я не знаю, Юлия, нет? Ну, что-то, видимо, со связью у нас. Хорошо, тогда, дорогие братья и сестры, пожалуйста, если у вас какие-то будут вопросы еще по теме, связанной с символизмом, да, эпохи Константина Великого, архитектуры, или, может быть, вы, ваше открытие, да, по архитектуре, которая будет, пожалуйста, присылайте нам в комментарии. Вот. Всего доброго и до скорых встреч. С Богом.
Лютеранская волна.